Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся. Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего тихонько дошло.
Доброе утро! 7 апреля на календаре, пятница. Разбудильник в эфире на Радио России. С вами, как всегда, я, его ведущий Олег Пшеничный. За режиссерским пультом прекрасная Елена Пономарева. Такая же прекрасная, как наша жизнь. Жизнь действительно, друзья, прекрасна. Очень часто мы об этом забываем и лишь в действительно плохих ситуациях понимаем, что до этого все было замечательно. А я хочу сказать, что забывать об этом не стоит. И напоминать об этом нужно себе каждый день. Ведь мы с вами сегодня проснулись. Возможно, рядом с любимым человеком. Возможно, в доме с любимыми людьми. И есть еще один день, чтобы сделать то, что нам хочется. У кого-то нерабочая пятница, съездить на рыбалку или пересмотреть любимый фильм. Кто-то в трудовом графике, отправиться на любимую работу, а вечером к друзьям. Представляю ехидный смех некоторых наших слушателей, да, после словосочетания «любимая работа». Но нет, друзья. Факт этот далеко не редкий. И я знаю приличное количество людей, которые на работу ходят с удовольствием. Собственно говоря, ваш покорный слуга из их числа. Но есть те, кому повезло, конечно, меньше. Когда ты молодой, еще только начинаешь познавать себя, определиться, чем ты хочешь заниматься по жизни, очень тяжело. И сегодняшнюю программу я решил посвятить именно этому вопросу. Так как совсем скоро старшеклассникам предстоит достаточно сложный выбор, как найти свое призвание по жизни, занятие по душе и работу, на которую с удовольствием будешь вставать по утрам. Как помочь подростку или сомневающемуся взрослому определиться с выбором и не оказать на него дополнительное давление, поговорим сегодня с психологом Полиной Шаповаловой. Полина, доброе утро.
Доброе утро.
Ну и давай начнем. Что такое призвание и чем оно отличается от работы и карьеры? Давай вот сразу, сходу.
Ну хорошо бы, чтобы эти вещи, конечно, совпадали, но обычно, да, у нас-то не совпадает. Призвание – это то, что человеку по душе, то, что его зажигает, то, что его мотивирует. И здесь не нужно никаких дополнительных стимулов, то есть человек горит сам по себе. Работа – это то в основном, да, так складывается, ну, куда человек вынужден, обязан ходить, с целью заработка денег там.
Чтобы кушать.
Чтобы кушать, чтобы обеспечивать свои потребности.
Слушай, ну мне кажется, что мы с тобой, вот, ну, конечно, будет немножко нескромно сказано, но мы с тобой как раз яркие представители, да, вот этих людей, которые работают по призванию, возможно.
Я, да, себя к этим отношу.
Хотелось бы, да, в это верить, по крайней мере. Слушай, ну вообще ты часто встречаешь таких людей, которым вот так повезло, как нам с тобой?
Ну вот в последнее время, да, больше таких людей становится. Действительно, многие задумываются о том, чтобы не просто ходить на работу, да, а действительно получать от этого удовольствие, реализовываться. Ну, работа занимает большую часть нашей жизни, да, мы здесь 8-10 часов в день проводим, и, конечно, это, на мой взгляд, практически трагедия, да, если человек вынужден или заставляет себя ходить на работу каждое утро, просыпаясь через силу.
На самом деле, мне кажется, это в нашей реальности очень недооцененная проблема, потому что, действительно, ты правильно сказал о том, что мы на работе проводим большую часть своего времени. И с возрастом, я думаю, многие со мной согласятся, что круг общения, да, он из друзей школьных, из студенчества, из твоего, с улицы, он немножечко сужается, и ты начинаешь больше общаться с людьми, с которыми ты работаешь, со своими коллегами, потому что вы, ну, просто все время проводите вместе. Больше, чем с семьей, наверное, в некоторых случаях проводишь с ними время. И поэтому этому нужно уделять особое внимание, потому что у нас принято, ну, пойди на работу. Вот у меня есть товарищ, все время он жалуется на свое состояние психологическое, что вот у него там депрессии затяжные, он там не уверен в себе, думает, что ничего у него не получится. Я говорю, друг мой, прекрасная затея сходить на работу. Возможно, ничего в твоей жизни не поменяется, но, по крайней мере, времени, которое ты сможешь об этом думать, у тебя станет гораздо меньше.
Однозначно.
Давай попробуем определиться, как же все-таки объективно вот выделить свои сильные стороны. Как они могут помочь вот сориентироваться в выборе профессии?
Да, это важный вопрос. Я считаю, ему нужно уделять особое внимание и лучше потратить больше времени на то, чтобы определиться и сделать правильный выбор, чем пойти в ту профессию или в ту сферу, которая действительно тебе не будет приносить удовольствие, и потом начинать заново, делать там вторую, третью попытку. Как это сделать, да? Но если мы немножко разделим этот вопрос, да, то, что нравится, то, что хочу, чем чем заниматься, да, и второй момент, к чему у меня есть способности и задатки. Не всегда это совпадает, да, там, например, я хочу петь, но голоса у меня нет. Как быть тогда, да? Печально. Да. Поэтому касаемо задатков и способностей, здесь немножко проще, есть различные тесты, и в интернете они в свободном доступе, ну, конечно, нужно там поискать, чтобы какое-то качественное найти. Есть, и я знаю, раньше были в центрах занятости такие услуги, когда ты приходишь, и бесплатно можно получить не просто тестирование, а целую консультацию специалиста по подбору, и он расскажет, в каких сферах ты можешь реализовать свои способности и задатки. Школьный психолог тоже этим должен заниматься, тоже к нему можно обратиться. Касаемо вот второго момента, что тебе хочется, здесь, конечно, сложнее. И молодые люди, да не только молодые, и встречала и в зрелом возрасте таких людей, которые не знают, что они хотят и чем они заниматься хотят. Это действительно сложный сейчас вопрос, потому что очень огромный поток информации идет, вот это давление, особенно на молодежь. С одной стороны, соцсети, которые транслируют вот эту постоянную гонку за бесконечным вот этим успехом, за материальными благами, за вот этой красивой жизнью. А с другой стороны, там традиции, устои семейные, которые родители, да, транслируют, там нужно обязательно получить высшее образование, там пойти по стопам мамы, дедушки. И желания самого подростка, если они еще есть, да. Но, опять же, желания самого подростка могут быть не до конца им поняты, поскольку может быть неверное представление о той или иной профессии. Например, я хочу заниматься врачом, помогать людям, да, но при этом человек не понимает, что там есть дополнительные моменты, там, сталкиваться с какими-то очень трудными, болезненными переживаниями родственников, да, сообщать о том, что ты не смог помочь. Много бумажной какой-то волокиты. Да, и вот это неверное представление о том, что из себя представляет профессия, часто толкает людей на неверный выбор. И здесь, конечно, очень серьезно нужно подходить к выбору профессии, хотя ученые-футурологи нам прогнозируют, что современные молодые люди будут выбирать, менять всю жизнь больше 5 профессий, это будет нормой, да, то есть не обязательно определиться раз и на всю жизнь, как раньше было, там, вот выбрать вуз и потом по специальности работать, да. Но, тем не менее, когда человек с юности понимает, чем он хочет заниматься, у него большой задел, большая фора в том плане, что он уже определился, поставил цель и идет планомерно к ее достижению, да, чем когда ты там в 35 лет понял, что ты не в той сфере или не в той области. Поэтому, конечно, родители должны помогать детям определяться и все для этого ресурсы использовать.
Слушай, ну не кажется ли тебе, что возраст, в который уже как бы пора определяться, он еще достаточно, ну как будто бы маловат для того, чтобы принимать такие серьезные решения? Особенно там в 18 лет, там в 17 ты должен решить, куда ты пойдешь учиться. То есть выбирать себе профессию. Но мне кажется, что это рановато еще для этого возраста, нет? Потому что мне понимание вообще того, чем я хочу заниматься, пришло как раз-таки тогда, когда я устроился на радио. Угу. И я понял, что, о, я до этого понимал, что у меня как бы не так много сильных сторон, да? А одна из них – это моя говорливость, то, что я всегда найду, что сказать, да? И я понимал, что у меня это есть, но я не понимал, как это использовать. Мне повезло в этом смысле. Судьба свела меня с радио, и я нашел свое место, ну, местечко маленькое где-то. И занимаю до сих пор. Что важнее понять раньше, свои сильные стороны или то, чем ты хочешь заниматься? Как ты все-таки думаешь?
Я думаю, что все-таки, наверное, чем ты хочешь заниматься, потому что стороны можно развить. И тоже какие-то дополнительные обучения пройти как-то, если человек хочет, да. Насколько я помню, даже вот Филипп Киркоров, ему прогнозировали, говорили, что у него нет, по-моему, то ли слуха, то ли голоса, то есть говорили, что он не будет никогда великим певцом, да. Но человек ушел к этому, и он добился того, чего хочет. Поэтому, на мой взгляд, все-таки важнее понимание, чем ты хочешь заниматься.
Ты упомянула о курсах образования. Вообще, вот я хотел узнать, насколько важна эта роль. То есть мы уже затронули эту тему, но все-таки институтское образование в классическом его понимании, ну, этого достаточно или все равно саморазвитие, какие-то дополнительные курсы, книги, люди, вот эта дополнительная информация о профессии, которую ты выбираешь, это же, ну, необходимая вещь.
Однозначно необходимая, потому что институтское образование, каким бы качественным оно ни было, даже если это вуз там первый, десятки, все равно не дает полного объема тех знаний, которые потом нужны на практике. Да? То есть это очень хорошая база, очень хороший фундамент, если человек хочет стать специалистом в своей сфере, да, но без фундамента мы не построим дом. Потому что, хотя сейчас многие представители молодого поколения считают, что да что я буду там 5 лет тратить, не пойми на что. Ну, может, я консерватор в своей точке зрения, но я считаю, что все равно институтское образование должно быть, это фундамент, база, а на эту базу, да, уже, конечно, дополнительные какие-то платные курсы, или там курсы переподготовки. Касаемо саморазвития, это вообще отдельная тема, и сейчас такой огромный набор компетенций предъявляется, требуется от человека не только там HR-специалистами, но в целом сама жизнь предъявляет такие требования, да, где мы вынуждены и коммуникативные навыки развивать и совершенствовать постоянно, да, и там стратегии поведения в конфликтах, и умение себя презентовать, и умение быстро анализировать информацию, критическое мышление.
Ты сейчас как будто бы объявление о приеме на работу прочитала, там не хватает списка, только последнее, знаешь, победить дракона, да, чтобы пройти на наше собеседование. Сегодня говорим о выборе профессии или даже своего призвания. В гостях у нас Полина Шаповалова, наш психолог, друг всех наших передач, вообще нашего всего радио. Полина, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Насколько важно быть целеустремленным или главное удовольствие от процесса вот, и гармония в душе?
Ну, это два совершенно таких разных стиля жизни, да, кто-то работает на результат, а кто-то наслаждается процессом. Вопрос целеустремленности я считаю важный, и я приведу такое исследование, которое проводилось на протяжении 20 лет за океаном, не в нашей стране, но я думаю, оно очень красноречиво. В исследовании приняло участие более 1000 человек, и вот молодым людям как раз-таки возраста самоопределения задавали вопрос, знаете ли вы четко, что хотите от жизни. 80% ответило что-то такое не очень определенное, и они не знали, что хотят. 10% ответило, что да, они четко определились, у них четкие цели сформулированы в голове. И только 7% сказало, что у них эти цели есть, и они зафиксированы на бумаге, что очень важно. Через 20 лет нашли этих людей, и как у них сложилась жизнь. То есть вот эти 80%, которые не определились, что они хотят от жизни, работали рядовыми сотрудниками, менеджерами, продавцами и так далее. Те, у которых были четкие цели в голове, они работали руководителями среднего и низшего звена, а те, у которых цели были прописаны на бумаге, возглавляли корпорации, то есть уровень топ-менеджмента, либо владельцами бизнеса были. Поэтому
дай
вот...
ручку, пожалуйста. Я запишу сейчас.
Вопрос целеполагания важный, и ну, каждый определяет для себя сам. То есть хочет он плыть по течению, да, но тогда как бы в итоге, да, чего он достигнет и достигнет ли. Или все-таки он хочет какие-то там свои там, компетенции, какие-то свои способности реализовать и что-то из себя представлять.
В принципе, соглашусь, как будто бы с меня буквально это писали эксперимент. На самом деле, мне кажется, что самое главное в этом вопросе, и сугубо только по своему опыту скажу, что это мотивация. Да? Ну, наверное, целеустремленность есть какое-то, что-то общее между ними, но все равно немножечко различаются. Когда у меня была мотивация на что-то, если я чем-то загорался очень сильно, касалось то работ, каких-то там достижений в спорте, в учебе, женщин в том числе, это всегда самое главное, это мотивация. И если она есть, то уже никакие преграды нипочем.
Да, мотивация появляется тогда, когда цель истинная, то есть твоя цель, которая тебя зажигает. И тогда и энергия берется, и силы берутся, и идеи какие-то берутся, каскад целых этих идей для реализации. Когда же цель не твоя, которая навязана либо социумом, либо соцсетями, либо там родителями, то и мотивация снижена, и человек вот как раз себя там заставляет или делает это через силу. Поэтому опять же я акцентирую внимание на том, что очень важно понять, что ты хочешь, и на это потратить лучше дополнительное время, чем там выполнять чужую программу или чужие цели, потратив на это полжизни, кучу сил, ресурсов, времени, потом будет мучительно больно понять, что эта цель была не твоя.
Согласен. Слушай, ну раз уж мы заговорили о препятствиях, да, то какие еще возникают, может быть, в начале пути, которые отталкивают людей от поиска себя?
Ну, когда что-то не получилось. Человек может расстроиться, а упасть самооценка, и он сложит лапки, да, дальше не идет.
Хорошо, хорошо. Мне очень нравится.
И дальше не идет. Но на самом деле неудача – это нормальный этап пути. И вот в нейролингвистическом программировании есть вообще такая установка базовая, что нет неудачи или нет поражения, есть только обратная связь. То есть вот эта неудача или поражение, она дает тебе очень много информации о том, что, там, что тебе не хватает, каких навыков не хватает, какие нужно освоить, какое обучение пройти или каких знаний тебе не хватило. И неудача – это не всегда плохо. То есть, если ты анализируешь свои неудачи, то есть, это, опять же, шаг к успеху. Что еще может остановить? Ну, наверное, неуверенность в себе – это такой самый большой блок, который многих людей останавливает и не дает им достигать то, что хочется. Опять же, там, стать радиоведущим, да, кто-то не уверен в себе и даже не идет на кастинг или на пробу. Да, или...
Я, кстати говоря, меня записали друзья на кастинг. Я не верил в себя абсолютно. Они меня записали, отвезли, вот так двери поставили, открыли, сказали, все, иди. И действительно это было так. Я сам туда не шел.
Так много же бывает таких случаев в жизни, когда человек из-за неуверенности в себе даже не начинает, даже не приступает к реализации того, о чем он мечтает. А что еще может послужить блоком? Ну, наверное, то, что человек хочет быстрых результатов. особенно молодежь сейчас, она хочет вот прям сразу закончил институт, сразу прийти на работу, чтобы...
Сколько? 140 тысяч будет достаточно, ладно.
Да, вот, но так бывает редко, да, и быстрые результаты, ну, кому-то, может, везет, а кто-то обладает какими-то неординарными способностями и может этих результатов достичь. Но зачастую приходится прилагать усилия, чтобы что-то достичь или реализовать. Вот это тоже может останавливать, что, ну, не получилось, все, пойду-ка я в другую там компанию или в другую сферу, или вообще там, я не создан для... Это не мое, как сейчас модно говорить, да?
Не по душе.
Не по душе. Ну, наверное, это ключевые вот в начале пути могут быть такие. И неверный выбор, да? То есть, если изначально человек, опять же, выбрал не свою цель или не согласно своим способностям, конечно, у него будут возникать трудности раз за разом. Да? И это будет его останавливать от дальнейшего движения.
Ну, если мы будем говорить сейчас о подростках, да, и вот о роли родителей в становлении детей, юношей, девушек, как они должны себя вести, какую стратегию поведения они должны для себя выбрать, чтобы вот не препятствовать молодым находить себя, или наоборот, лучше полностью погрузиться вместе с ребенком, обсудить это, как-то помочь ему выбрать его сильные стороны, то, что он хочет, или лучше все-таки вообще не мешать никак, чтобы не было никакого давления?
Давление точно здесь не нужно, потому что оно будет только мешать. А вот вместе обсудить и обсудить это на равных, как со взрослым человеком, который несет потом ответственность за свой выбор, это прекрасный вариант. И это не должно быть назидательно-воспитательный тон. Это не должно быть вот, а я лучше знаю, а мой опыт, а дедушка, а бабушка. То есть это просто должен быть диалог. Ну, например, ребенок говорит, что я там хочу, я не знаю, быть певицей. Окей, а как ты себе представляешь там свою деятельность? Вот представь там месяцы своей жизни, когда ты там певица, как у тебя складывается жизнь? Потому что многие, опять же, не представляют, как будут складываться жизнь, что это гастроли, что это постоянные репетиции, занятия спортом. Какие еще можно задать вопросы, чтобы ребенок задумался, правильно он делает или выбор? Чем ты руководствовался, принимая такое решение? Может, ему подружка посоветовала?
То есть как-то вот попытаться трезво вместе с ним, объективно очень взглянуть на эти вещи, да, что певица — это не только ты с микрофоном, тебе по телевизору показали, ты до этого делается титаническая многолетняя работа.
Абсолютно верно. То есть именно диалог, именно беседа, почему выбрал, что повлияло на твой выбор. Может, модно, да, в классе все хотят там быть певицами, и чтобы не отделяться от коллектива, а это ключевой ведущий такой момент в переходном возрасте, человек выбирает эту профессию, а не потому, что у него есть способность или он хочет этим заниматься.
Ну, что хочет книги писать, а все вокруг певцы, как же он будет выбиваться?
Да, как он будет выбиваться из коллектива. Поэтому вот такой вот диалог, почему именно эта профессия, что послужило мотивами там, или почему именно ты ее выбрал, когда ты это принял, как ты себе представляешь, что работаешь, и что ты в итоге хочешь получить. Может, человек, опять же, выбирает профессию, чтобы иметь большой доход. Но большой доход сразу, во-первых, не приходит, а во-вторых, опять же, эта профессия ему не будет приносить удовольствия. И гонка за этим доходом будет совсем не то, что человек хотел.
Очень сложный моральный, этический и, наверное, бытовой вопрос, когда человек предстает перед выбором: деньги или дело, которое он любит. Мне кажется, вот на этом многие спотыкаются и идут в сторону материальных благ.
Ну, действительно, это так, потому что, конечно, в молодости хочется заработать, реализоваться, чтобы там и мир посмотреть, да, очень много желаний, потребностей, и для этого, естественно, нужны средства. А бывает так, что на той работе, которая тебе приносит удовольствие, этих денег не заработать. Это, конечно, тоже очень печально.
Все, вот это, все это было в моей жизни. Слава богу, я сумел скомпоновать все это и распределить так, чтобы получать и деньги, и удовольствие, и жить нормально, не в нервах, а не сидеть раньше 30. Не получилось, конечно, но я старался все равно. Слушай, ну, раз уж мы говорили сегодня, да, о рисках, о том, что люди боятся даже попробовать, вообще, насколько важно вот выходить за пределы зоны комфорта вот в поисках своего призвания?
А без этого никак. То есть, если сидеть в зоне комфорта и постоянно бояться, или ждать подходящего момента, или ждать, пока я буду готов. Готовым не будьте никогда. Совершенства достичь невозможно ни в какой сфере. И чем дольше человек ждет, чем дольше он живет вот в этих своих страхах, тем ниже его уверенность и тем ниже способность выйти и что-то сделать. Поэтому делайте, не бойтесь. Ошибки, еще раз повторяю, это не всегда плохо, если вы можете извлечь из них уроки. Это даже польза.
О том, как найти свое призвание или работу мечты, сегодня говорим с психологом Полиной Шаповаловой. А я предлагаю послушайте рецепт моего фирменного блюда, чтобы было чем вкусно позавтракать.
Одна еда.
Сегодня я буду очень лаконичен и краток, поэтому слушайте внимательно и готовьтесь записывать. Блюдо дня сегодня – паста из тунца, из моей личной кулинарной коллекции. Речь пойдет не о макаронах с рыбой, это скорее паштет или намазка на бутерброды, хотя кто-то скажет, что это вообще салат, но абсолютно не важно, главное, что это шедеврально. Идеальнейшее сочетание вкуса и пользы. Для этого нам понадобится банка консервированного тунца, один небольшой свежий огурец и такая же небольшая фиолетовая луковица, десяток каперсов, майонез и горчица. Все это мы максимально мелко шинкуем, добавляем 3 ложки майонеза и ложку горчицы, солим, перчим и даем настояться буквально 15 минут. Чтобы получить идеальное сочетание, поджарьте белый хлеб в тостере, духовке или на плите до румяной корочки. Добавьте сверху нашу пасту и наслаждайтесь. Могу лишь добавить, что любители овощей и правильного питания могут добавить в сет веточку сельдерея. Он сделает блюдо еще более сочным и свежим. Ну а в остальном, как вы знаете, все ограничивается только лишь вашей фантазией. Пробуйте, улучшайте, находите замены и новые сочетания, экспериментируйте и не бойтесь смелых решений, ведь кухня – это место для безграничного творчества. Кушайте много, вкусно и с пользой.
Одна еда.
Возвращаемся в студию, где сегодня говорим о поиске своего призвания. Слушай, ну а вообще может ли быть у человека несколько призваний? Ну, в таком абстрактном смысле.
Я думаю, они могут меняться с течением жизни, когда меняются приоритеты, жизненные ценности какие-то, обстановка. Конечно, почему нет? Это не значит, что нужно в 16 лет раз и навсегда определиться с профессией и сферой деятельности и до конца жизни работать в этой сфере.
Я с тобой абсолютно согласен, потому что я тот человек, который, не знаю, лет 7, наверное, выписывал еженедельник футбол, и у меня дома просто половина ванны завалена коробками с этими журналами. Жалко выкинуть, а все-таки память... И денег много за них отдали. Вот. Но суть в том, что когда мне стало чуть больше 20 лет, я увлекся единоборствами. То есть я начал разбираться в них. Футбол чуть-чуть отошел, ну, немножечко на второй план. Я очень увлекся, потому что это для меня тогда был новый спорт, о котором я ничего не знал. Это было интересно, необычно в России. Еще он не развивался с такой скоростью, как за рубежом. Потом единоборство перевалил киберспорт. Да, вот современность, которая, в которой тоже мне захотелось разобраться. То есть я считаю, что вот, ну, как минимум эти 3 вида спорта, в которых я достаточно хорошо и сам могу выступить, и хорошо посмотреть, прокомментировать, да, обсудить с какими-нибудь профессионалами и не показаться глупцом. Ну вот, может быть, вот это в этом плане какое-то такое небольшое, так, ну, не то чтобы призвание, но так, ну, чуть позвали, как будто бы.
Ну да, больше, наверное, можно отнести к увлечениям.
К увлечениям?
К увлечениям. Это же не реализация себя, да, не карьера.
Вот смотри, это я, видимо, не договорил, потому что суть в том, что я как бы набрался определенного, ну, опыта в этом, и знаний, терминологии, да, внутренней кухни какой-то. То есть я понимаю, что я бы мог... Ну вот я смотрю трансляции в России, и мне не очень нравится комментатор. Ну, по крайней мере, в единоборствах. Я понимаю, что я бы мог вот от, ну, гораздо лучше справиться. Но, опять-таки, стесняюсь даже отправить, потому что вот, ну, сама знаешь почему.
В общем, после нашего эфира нужно психотерапевтический сеанс, да? На повышение уверенности,
даже,
да?
Даже не знаю. Я, наверное, не смогу расплатиться пока с тобой, потому что работаю по призванию. Шучу, друзья. Ну, все-таки это скорее, да, хобби.
Ну, в твоем случае, да. То есть, пока ты не дал этим там задаткам, способностям, там, знаниям, которые наработал, реализоваться, да, это можно отнести,
ну,
к хобби.
Ну, да, это скорее пласт такой знаний в определенной сфере, который я мог бы использовать профессионально, но, естественно, этого не делаю, потому что лень, правильно. А как понять, Полин, что ты все-таки нашел свое призвание и находишься на правильном пути?
А это ни с чем нельзя спутать, это состояние такое всегда на подъеме, это любые задачи решаются легко, да, то есть если человек сталкивается с какой-то трудностью, он понимает, что все равно это разрешимо, это неотъемлемая часть, у него есть энергии, да, то есть сложности и трудности его не останавливают, не возвращают там в точку начала, да, а наоборот дают стимул еще больше развиваться в своей профессии, то есть становится еще большим профессионалом, то есть опять же энергия, энтузиазм прет и сил на это, ну, они неисчерпаемы, когда человек занимается тем, что любит.
Полин, ну расскажи, каковы стратегии вот борьбы с неуверенностью в себе, в процессе, в том, что ты делаешь? Как с этим бороться, хотя бы вот на местах?
Но вопрос неуверенности в себе очень такой сложный, и ну, мало кому удается самостоятельно с ним справиться, потому что вот неуверенность – это в целом свойство личности, и оно проявляется же не только в профессиональной реализации, и во взаимоотношении с противоположным полом и с другими людьми. Поэтому если человек понимает, что у него есть такая проблема, то лучше с ней начать работать и работать со специалистом, потому что когда ты неуверенный, ну, я не встречала, честно говоря, неуверенных людей, которые достигли каких-то высот в жизни, у которых сложилась личная жизнь, да, зачастую. А когда ты не уверен, ты не претендуешь там на лучшего партнера, думая, что ты его недостоин, ты, опять же, вот, да, не отправляешь резюме в компанию, в которой бы хотел работать, потому что считаешь, что тебя не возьмут. Поэтому уверенность как раз-таки это ключик от всех дверей, и вот просто думать, что как бы само это пройдет там с возрастом, ну, это такая беспечность, которая да, приводит к тому, что человек тратит время, то, которое он мог потратить продуктивно на реализацию, в надежде, что как-то вот срастется, склеится и так далее.
Слушай, ну это как будто бы обратная сторона медали вот этого синдрома самозванца, когда человек все-таки достигает каких-то успехов, но он до сих пор уверен, что все это там чисто случайно, и ему это свалилось исключительно из-за везения.
Тоже распространенная сейчас проблема, когда я и в практике сталкиваюсь с этим, когда очень успешные клиенты достигают такого уровня, что многим только мечтать, да, о таком уровне, и при этом они говорят, да, ты что, да ну, это, да ну, а что, я тут ничего не сделала, или там, да, то есть они не могут вот эти достижения приписать собственной личности, собственным талантам, способностям, своим действиям, и вот это ощущение неполноценности, да, или того, что я недостоин или недостаточно хорош, оно постоянно преследует, и, к сожалению, никакие очередные высоты и победы в социальном, профессиональном плане это чувство не убирают.
Слушай, мне кажется, это даже как будто бы хуже, чем неуверенность в себе, потому что, наверное, свою неуверенность ты сможешь побороть, да, там, через какие-то победы, небольшие успехи, свои достижения, ну, когда ты там, не знаю, целый год, 365 дней тебя подходят и хвалят, говорят, ты молодец, ты сделал хорошую работу, ну, в следующем году ты уже подумаешь, ну, может быть, я не такой уж и балбес. А вот когда ты делаешь, побеждаешь, срываешь куш, добиваешься успехов и думаешь, да нет, ну это я вообще к этому никакого отношения не имею, просто так получилось. Это, наверное, тяжелее от этого.
Это действительно очень тяжелое внутреннее состояние, потому что оно не дает возможности человеку насладиться этой победой, насладиться своими достижениями и получить удовольствие, ну, может, даже на какое-то время там остановиться и вкусить вот эту победу. Ну, это проблема многих сейчас. Это такая вот граничащая с нарциссизмом патология, да, когда человек в бесконечном поиске внешних подтверждений того, что он достоин любви, внимания, уважения. И какими бы достижения не были высокими, да, и каждый раз они выше, вот это внутреннее состояние они никак не компенсируют.
Остался у нас один вопрос, который я хотел бы тебе задать. Это все-таки совет нашим слушателям. Как поступить, если чувствуешь, что застрял вот на одном месте, что как будто бы место это и не твое даже? Вот что нужно сделать?
Ну, я думаю, те люди, которые столкнулись с такой ситуацией, они уже предприняли ряд самостоятельных попыток, чтобы из нее выйти, как-то пытались проанализировать, наверное, книги читали, да, и если не получилось самостоятельно, ну, здесь нужно обращаться к специалисту, потому что, находясь внутри проблемы, да, ее очень сложно решить, как говорил Эйнштейн, да, проблема не может быть разрешена на том же уровне, на котором она создана. Поэтому, чтобы понять, нужно выйти из ситуации, посмотреть на нее со стороны, а здесь может помочь только специалист. А для этого не нужно там никаких там 10-20 сеансов, иногда 1-2, ну, максимум 3 сеанса достаточно, чтобы понять человеку, помочь ему разобраться с тем все-таки, куда он хочет дальше двигаться, в какой сфере, в какой области. Я думаю, что это вообще, ну, сейчас легко решается, никакой проблемы в этом нет. Проблема, если человек тратит время, да, и в этой нерешительности проходят годы.
О, вот это финалочка вообще. Я мог вообще больше ничего не говорить, на самом деле. Благодарим мы прекрасного психолога Полину Шаповалову, которая этим ранним пятничным утром встала, приехала к нам в студию, чтобы рассказать мне и вам, друзья, как же все-таки стоит правильно искать свое место и призвание в жизни. Мы благодарим нашу прекрасную гостью и прощаемся с ней до новых, скорейших, надеемся, встреч.
Спасибо.
Ну и на этом все. Пятничный разбудильник подошел к концу. Олег Пшеничный был сегодня с вами этим утром. До новых встреч.